Итак, добрый вечер. Начинается вечерний экспертный эфир. У микрофона Роман Попов, Константин Вахрушев. Для вас работает за звукорежиссерским пультом экономист Антон Любич с нами на связи. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Давайте сразу. У нас невероятный процесс сейчас происходит, экономический, очень важный. Я уверен, что мы все за ним должны следить. Этот процесс падения курса доллара и евро. На моей памяти такого не было почти никогда. По крайней мере, так стабильно и долго, чтобы снижалась стоимость западных валют и укреплялся рубль. Это, правда, немножечко осложняется тем, что эти доллары и эти евро простому человеку приобрести практически невозможно, а если возможно, то не по той цене, которую нам рисует официальный курс. Но все-таки, что это все значит? Расскажите, пожалуйста.
Это, во-первых, означает, что к моменту, когда начался экономический кризис, связанный с текущей санкционной войной, рубль уже был искусственно занижен по своему курсу. В принципе, это практически все эксперты-экономисты признавали, что минимум на 20-30% он занижен. Соответственно, определенный ресурс для снижения курса доллара и евро по отношению к рублю объективно к этому моменту уже был. Это первый нюанс, который нужно иметь в виду. Второй нюанс, который нужно иметь в виду, вы абсолютно правильно сказали, что сейчас особо валюту, если и купишь, то особо не потратишь. А зачем покупать то, что невозможно использовать? Соответственно, спрос падает, и вследствие этого цена тоже падает. То есть у такого товара, как доллар и как евро, на таком рынке, как Россия, оказывается очень ограниченное применение, и, соответственно, цена этого товара на этом рынке падает. Причем, если вы посмотрите на другую валюту, например, на фунт стерлингов, то с ней ситуация еще более парадоксальная. Великобритания ввела более жесткие санкции по отношению к России, ограничив возможность для российских компаний совершать вообще операции в фунтах стерлингов. И курс фунта стерлингов к доллару в России такой, что фунт стерлингов стоит дешевле доллара. При том, что во всем остальном мире фунт стерлингов гораздо дороже доллара. Потому что с теми фунтами, которые в России, сделать вообще практически ничего невозможно. Поэтому мы с вами оказались в ситуации, очень сильно похожей на командно-административную экономику конца 80-х годов, когда рыночные механизмы нарушены, и как следствие цены не отражают, перестают быть индикатором экономических процессов, так выражусь.
И к чему это все приведет-то в конечном итоге? Вот просто характеристику ситуации вы дали, а итогом этой ситуации станет что?
Итогом этой ситуации станет возникновение мультивалютных курсов. То есть у вас будет курс, по которому вы можете купить тот доллар, который вы реально можете потратить, например, за рубежом. У вас будет спецкурс для каких-то импортеров чего-нибудь очень стратегически нужного нашему государству. И будет какой-то декларативный курс, который нужен для того, чтобы ту валюту, которая зависла у населения, и население ее не может потратить, не слишком обременительно и выгодно для банков и для самого государства этого населения выкупить.
То есть это неминуемо приводит к черному рынку?
Ну, это не обязательно приведет к черному рынку. Скорее всего, в российской ситуации этот бизнес, назовем это так, приведет к возникновению дополнительного источника прибыли у банков. Также вы будете приходить в банк, как и сейчас, кстати, это делаете. Если вы хотите купить наличную валюту, чтобы поехать, например, за границу, где российские карты не принимают, вы валюту сейчас можете купить от 90 до 100 рублей за доллар, вполне официально в банках.
Ну что ж, мы продолжаем. Давайте поприветствуем. Кстати, к нам к разговору присоединилась моя соведущая Александра Фадеева. Саш,
добрый
привет.
День.
Да, привет. Продолжаем. Вот смотрите, премьер-министр Мишустин запускает период льготной ипотеки под 5% для работников IT-сферы. А перед этим мы помним, для работников IT-сферы и для компаний IT-сферы у нас еще и там налоговые льготы, возможности различных государственных грантов, да все что угодно для компании IT-сферы, вплоть до освобождения от армии. Это в данном случае все истерика, показатель того, что с айтишниками у нас совсем беда?
Это не показатель того, что совсем беда, но это, конечно, такие превентивные меры, чтобы остановить отток, который действительно очень существенный. Я так оценочно, наверное, бы сказал, что порядка 20, наверное, процентов айтишников либо уже уехало, либо находится в процессе. Из того, что я вижу по знакомым мне компаниям, скажем так. Я прошу внимания, что Белый дом тоже направил в Конгресс при всех санкциях против России, направил законопроект о том, чтобы гражданам России, имеющим степень магистра, например, в вопросах кибербезопасности, по сути дела, айтишникам продвинутым, выдавать в упрощенном порядке американские визы, грин-карты. То есть за умы борьба никуда не исчезала. И при всех криках о том, что все русские там должны чего-то стыдиться и за что-то отвечать, за русские умы борьба тоже ведется. И Россия, естественно, тоже за них борется, как может. Я со своей стороны думаю, что большое количество IT-специалистов, особенно семейных, особенно тех, кто уже привязан ипотекой или при помощи вот этой мишустинской ипотеки будет привязан к стране, конечно, останутся и будут как-то работать через третьи страны, через субподряды с мировым рынком, потому что понятно, что внутреннего рынка для IT, качественного, во всяком случае, IT объективно в России нет на сегодняшний день.
Вот я как раз хотела сказать о том, что у многих сотрудников IT-сферы клиенты, может быть, даже коллеги находятся за рубежом. И я знаю ребят, которые уехали срочно во время, как только началась спецоперация, и тех, кто, например, был в отъезде и не вернулся именно потому, что здесь есть некие проблемы с тем, чтобы сотрудничать с зарубежными компаниями. И как сейчас айтишникам не нарваться на новые законы, не там, стать каким-нибудь иноагентом, например, не быть заподозренным в работе на, Запад и что-то еще.
Или в конечном итоге просто избежать запрета на выезд. Ведь и такие меры тоже предлагались.
Вы знаете, я отвечу на самый простой вопрос для начала о том, как не стать иноагентом. Я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос, потому что нормы об иноагентах в России такие, что любое получение денег из-за рубежа, даже вполне себе не связанное с политикой, при желании может подпадать под действие закона. Поэтому, к сожалению, я не знаю. Второй вопрос по поводу, если будет введен запрет на выезд, к сожалению, если он будет введен, то его никак не обойдешь. Соответственно, это риск. И я думаю, что это основной риск, из-за которого большинство IT-специалистов и уехало, потому что остаться в России, у них ситуация не такая, как у звезд шоу-бизнеса, которые в России зарабатывали, а за рубежом тратили. Айтишники, наоборот, зарабатывали за рубежом, а в России тратили. И поэтому остаться в России без средств к существованию, без заказов, без клиентов, естественно, мало кто хотел.
Да, их тоже можно понять.
В частности, такая мера поддержки, как отказ от призыва айтишников, это именно не просто так придумано, чтобы сбить вот этот вот поток опасений, что тебя прямо из-за клавиатуры отправят куда-то в окоп. Вот такой психологический больше шаг, как я думаю. То, что касается работы, огромный поток заказов сейчас на открытие компаний в Турции, в ОАЭ, в Армении, Узбекистане, Казахстане. Практически все IT-компании, по сути дела, сейчас проходят процесс вот этой вот релокации, частично физической, частично юридической.
К другим темам. Совет директоров Банка России тут давеча принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта до 14% годовых. Давайте в режиме ликбеза. Что это значит, что такое ключевая ставка и почему это решение, ну, достаточно значимое?
Ключевая ставка – это ставка, по которой Центральный банк дает краткосрочные деньги коммерческим банкам. По сути дела, это самая низкая ставка, по которой в стране может осуществляться кредитование. Именно поэтому на нее все ориентируются, потому что все остальные ставки, по которым банки берут деньги взаймы у населения или выдают деньги населению, предприятиям, так или иначе привязаны к ключевой ставке. Соответственно, снижение ее означает, что кредитование станет доступнее, а ставки по вкладам, напротив, ниже и менее привлекательными. Соответственно, тем самым стимулируется деловая активность. Но все, что я сказал выше, в режиме, как вы выразились, ликбеза, это по учебнику для спокойной, нормальной жизненной ситуации. А в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, я, честно говоря, не думаю, что это спровоцирует какой-то серьезный инвестиционный бум и всплеск, потому что риски неопределенности, вызванные иными факторами нашей действительности, перевешивают желание заработать 3% годовых.
А слышали ли вы о том, что Еврокомиссия планирует ввести эмбарго на российскую нефть и Сбербанк отключить из системы SWIFT? Предлагаю разбить на два пункта. Эмбарго на российскую нефть. Останемся без денег в бюджете?
Нет, не останемся без денег в бюджете. Будем продавать эту нефть в Индию, в Африку, в Китай. Несколько потеряем в доходах, но это абсолютно не критично, потому что парадокс ситуации состоит в том, что деньги, которые мы зарабатываем от нефти, нам все равно не на что тратить за рубежом. Поэтому эти деньги, ну, также вот будут аккумулироваться. Давить на курс валюты, возвращаясь к первому вопросу, ничего другого. Рынок нефти сбалансирован. Заменить российскую нефть в глобальном масштабе абсолютно нечем. Поэтому кто бы что ни говорил, но это такая более декларативная мера. И та же самая Европа будет российскую нефть покупать, но под видом не российской в конечном счете.
Ну, так же, как мы белорусские креветки покупали.
Как мы покупали белорусские креветки, абсолютно верно. Они все равно, вот откуда они идут, оттуда они идут. Слишком большая доля рынка, скажем так. То, что касается Сбербанка
и Свифта.
Это, конечно, и Свифта, ну, это болезненный будет процесс, потому что те компании, которые еще какие-то платежи проводят, будут вынуждены открывать новые счета в каких-то других неподсанкционных банках. Эти банки будут каким-то образом отстреливать один по одному с новыми санкциями. Региональные банки, у которых корреспондентские счета были открыты через Сбербанк, столкнутся со сложностями в расчетах в свою очередь. Как уже многие, кстати, столкнулись. Один из крупнейших региональных банков Пермского края, выражусь так, имел корреспондентские счета в Альфа-банке, который уже попал под санкции. Вот. Соответственно, вот этот процесс усложнит коммуникацию России с внешним миром. Те компании, которые работают на внешние рынки, должны озаботиться тем же, чем и программисты. Создать какие-то структуры посреднические в неподсанкционных юрисдикциях, там, в той же Армении, в Казахстане, в Турции, ОАЭ. И через эти структуры как-то начинать отлаживать работу. Но самый эффективный будет способ пока, во всяком случае, это юрисдикции Казахстана и Армении. Они входят в ЕАЭС, соответственно, там будет возможно открыть посреднические счета и получать деньги от внешнего мира в армянские казахские банки, а уже оттуда переводить их без свифта в Россию по российской системе быстрых платежей.
Слушайте, а физические лица как там прочувствуют на себе негативные последствия этих изменений?
Да, конечно. Но мне кажется, физические лица это уже очень конкретно начали чувствовать, потому что, во-первых, через большинство привычных банков будет невозможно совершать валютные платежи, будет невозможно платить за границу, ну, не только в интернет-магазин, банально там перевести родственнику какие-то деньги или получить от родственника деньги. Соответственно, вот это уже чувствуется в вопросе отключения от свифта.
Давайте сейчас немножечко тоже сменим тему и немножко о спорте поговорим. Скажите, Антон, а вы следите за футболом?
В умеренных количествах.
А знаете ли вы, что РФС предлагает господдержку и доп. Финансирование российского футбола более чем на 20 миллиардов рублей? Для развития спорта предполагается временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта. Временное установление ставки страхового взноса в 20 вместо 30%. Освобождение от налога на прибыль, использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы, обнуление НДС под спонсорским рекламным и ТВ-контрактом и так далее, и так далее, и так далее. В общем, теперь, если вдруг вы хотите забыть слово «налоги», вы должны заниматься спортом. Желательно с позиции менеджера, конечно же, а не футболиста. Хотя и футболистам тоже будет хорошо. Помимо сюда, прочего, сюда еще отчисления от табака и алкоголя должны тоже идти на поддержку спонсоров. Вернее, на поддержку спорта. Отчисления от букмекеров должны идти на поддержку спорта. Как будто бы сфера пытается прямо это сказать, что важнее них уже нет ничего. Что вы на это еще думаете?
Знаете, я думаю, что у нас давно уже спорт это не о спорте. У нас чрезвычайно непрозрачная система финансирования спорта. Я, как я уже сказал, не очень активно слежу за происходящим, но вот мне запомнился случай, что в РФС, в РПЛ, извините, в премьер-лиге футбольной российской, в одной из ведущих команд игрок с самой высокой зарплатой в ведомости за сезон вышел там на поле один или два раза, и то на замену. Это там пару лет назад было. Как вы думаете, он кто-то дурак в руководстве команды? Я думаю, нет. Я просто думаю, что его зарплатная ведомость была не вполне его зарплатной ведомостью. И таких случаев в спорте у нас очень много. Непрозрачные агентские отчисления, непрозрачные спонсорские контракты. Все мы помним историю с уголовным делом в баскетбольном клубе в Перми, связанном с государственным финансированием этого самого баскетбольного клуба, не действующего, а который у нас был до этого, Урал Грейта. Все эти истории нам показывают, что вполне конкретные люди заинтересованы в том, чтобы через спорт проходили большие деньги. И мне кажется, что все то, что вы сейчас перечислили, это вот об этом. И о защите финансовых интересов тех людей, которые заинтересованы в существовании описанных выше схем. К поддержке спорта, к здоровому образу жизни, к чему бы то ни было еще социальному, как мне кажется, это имеет очень непосредственное отношение. Но, может быть, я заблуждаюсь, потому что я, повторюсь, я как-то не очень активно смотрю за футболом. Может быть, я один такой, а все остальные каждый день начинают с просмотра таблицы российской премьер-лиги.
Ну, хорошо, хорошо. В таком случае давайте и опять же от этой темы тоже отойдем. Еще несколько месяцев назад мы полагали, что не дай бог нам сейчас прикроют возможность лететь куда-то за границу, мы завалим все наши курорты, отечественные курорты внутри страны. И вот сейчас я читаю на «Коммерсанте» ожидания ательеров курортных регионов высокого спроса на отдых внутри страны не оправдались. Операторы гостиниц, которые еще в марте повышали цены на июнь-август, теперь их повышают. Вернее, теперь их понижают. Размеры скидок от 15 до 45%. Большая часть россиян, проще говоря, планирует отдых дома в своем регионе, а вовсе не хочет никуда ехать. Да тут еще и проблемы с аэропортами и так далее, и так далее, и так далее. Так разорится отрасль?
Ну, я не думаю, что она разорится. Основную проблему я на сегодняшний день вижу, естественно, в логистике, потому что прилететь на российский юг практически трудновыполнимая задача на сегодняшний день. Одни Сочи всех, естественно, не примут. В Сочи, кстати, и не наблюдаю какого-то каких-то распродаж. А, соответственно, ехать в Анапу, в Геленджик, в Крым – это сложная логистическая задача и дорогая на сегодняшний день. Люди прекрасно видят, что происходит в экономике. Люди ожидают снижения своих реальных располагаемых доходов, поэтому, естественно, нацелены на экономию. И сталкиваясь с этими дополнительными расходами, конечно, не хотят подписываться под тем, что разорит их семейный бюджет. В то же время я наблюдаю ситуацию, например, с домами отдыха в Пермском крае, но объективно сложно записаться куда-то. Все занято.
Все забронировано. Слушайте, а сколько по примерным подсчетам должен зарабатывать россиянин, чтобы позволить себе отдых на отечественных курортах?
Ну и вообще, чтобы позволить себе чувствовать себя хорошо.
Ну, тут вышло социологическое исследование. Было сказано, что средний россиянин считает, что чтобы чувствовать себя счастливым, надо зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц. А медианная зарплата в стране – это когда половина зарабатывает больше, а половина меньше – 33 тысячи рублей в месяц. То есть люди зарабатывают, в принципе, в 6 раз меньше, чем им нужно для счастья. Вот. Это такое краткое описание происходящих процессов. А чтобы нормально отдохнуть на отечественном курорте, ну, я полагаю, что нужно скопить где-то порядка суммы 40-50 тысяч рублей, наверное, на семью из 2-3 человек. Поэтому при двух работающих одном ребенке, ну, наверное, да, что-то похожее на среднюю зарплату в 30-35 тысяч. Но это без вот тех логистических сложностей, которые сейчас есть. Ну, да. А их положить в расчет, ну, соответственно, цифра там приползет куда-то в район 40-50 тысяч рублей в месяц. Это резко. Понимаете, у нас проблема ведь в чем? С каждой тысячи рублей дополнительного дохода резко сокращается количество их получающих. Вот ведь в чем беда.
Вспомнился старый анекдот, когда президенты США, Франции и России обсуждали доходы и расходы своих граждан. И вот французские и американские президенты рассказали, что мои граждане тратят столько-то, куда еще уходят вот такие-то суммы, значит, непонятно. И наш президент рассказал, что средняя коммуналка столько-то, значит, люди зарабатывают столько-то. Откуда еще берут 20 тысяч, непонятно. Примерно так, наверное.
Ну да, у нас все-таки всегда рынок серых и там откровенно черных доходов, скрываемых от налогообложения, был, ну, палочкой-выручалочкой. По крайней мере, такое ощущение. Антон, спасибо большое. На этом завершаем мы наш вечерний экспертный эфир. Я надеюсь, что не последний раз пообщались с вами. Свяжемся еще обязательно. Экономист Антон Любич был с нами на связи.
Спасибо.
Всем доброго вечера.